1730.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Человек имеет право».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях в этом выпуске. В Дамаске, в районе, где расположены иностранные посольства, идет перестрелка. Ранее там были слышны взрывы. В катастрофе военного вертолета Ми-8 под Владикавказом погибли 11 военнослужащих. В Киргизии руководство службы национальной безопасности подало в отставку. Из Дамаска, столицы Сирии, поступают сообщения о взрывах и перестрелке в центре города, там, где находятся здания иностранных посольств, в том числе США. Над кварталами поднимаются в воздух клубы черного дыма. Силы безопасности блокировали все окрестные улицы. Других подробностей пока нет. В катастрофе военного вертолета Ми-8 под Владикавказом погибли 11 военнослужащих, четверо госпитализированы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Дзераса Бязрова.
Сегодня утром Северная Осетия на месте крушения военного вертолета Ми-8 начала работу специальная комиссия военно-воздушных сил Министерства обороны России. Вертолет, на борту которого находились 12 офицеров Министерства обороны, а также 3 члена экипажа, разбился накануне вечера недалеко от Владикавказа. Возможно, из-за плохой видимости вертолет зацепился за макушки деревьев. В результате аварии 11 человек погибли, четверо с ранениями в различной степени тяжести были доставлены в Владикавказский военный госпиталь. Известно, что на борту вертолета находились высшие военные чины, однако фамилии их пока не называются. Место крушения вертолета по-прежнему оцеплено военными, и журналистов за оцепление не пропускают. Как заявил командующий Северокавказского военного округа генерал армии Александр Баранов, до тех пор, пока специальная военная комиссия не закончит работу, на место происшествия не будут допущены представители средств массовой информации. Дзераса Бязрова для Радио Свобода, Владикавказ.
В Киргизии руководство службы национальной безопасности подало в отставку в связи со скандалом вокруг лидера оппозиции Амурбека Тикибаева. Бывшего спикера киргизского парламента задержали 7 сентября в Варшавском аэропорту по обвинению в контрабанде наркотиков. Два дня спустя местный суд снял с Тикибаева все обвинения. В Киргизии для расследования случившегося была создана парламентская комиссия. Депутаты утверждают, что наркотики были подброшены Тикибаеву по указанию зампредседателя службы национальной безопасности Жаныша Бакиева, брата президента Киргизии. Сам Курманбек Бакиев заявил по этому поводу.
Я считаю, что это сделали те люди, которым на руку, чтобы у нас не было стабильности, им на руку, чтобы у нас опять, значит, между властью, между ветвями власти там, и различными группировками шли какие-то, значит, разборки, потасовки. Вот так я считаю. Почему? Потому что, ну, как по-другому можно объяснить вот такое то, что произошло?
Заявил Курманбек Бакиев, президент Киргизии.
Радио «Свобода». Новости.
Российская партия «Жизнь» снята с выборов в Законодательное собрание Еврейской автономной области. Накануне 4 из 6 кандидатов от РПЖ направили в областной избирком заявление об отказе от участия в кампании. По закону, если партийный список сокращается более чем на 50%, регистрация отменяется. Сегодня же Верховный суд России рассматривает жалобу РПЖ на отказ в регистрации партии на выборах в Свердловской области. Выборы сразу в нескольких российских регионах пройдут 8 октября. На Украине 4 политические партии, представленные в Верховной Раде, планируют подписать сегодня новое коалиционное соглашение. В коалицию должны войти партии регионов премьер-министра Виктора Януковича, пропрезидентский блок «Наша Украина», социалисты и коммунисты. По словам министра юстиции, представителя «Нашей Украины» Романа Зварича, возникнет коалиция национального единства, принципы деятельности которой будут определяться подписанным в августе универсалом национального единства. Ранее «Наша Украина» отказывалась войти в коалицию, если в ее составе будут коммунисты.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Польши наносит визит в Вашингтон, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
В Вашингтоне Ярослав Качинский проведет переговоры с вице-президентом США Диком Ченни, госсекретарем Кондолизой Райс. Запланирована также короткая встреча с президентом Джорджем Бушем. По словам польских дипломатов, одной из ключевых тем, которые будут обсуждаться во время встреч, станет размещение в Польше американского противоракетного щита. Несколько дней назад министр канцелярии президента Польши Анджей Кравчик заявил, что это должно быть связано с экономическими выгодами для страны, в частности, с американскими инвестициями в польскую экономику. Ярослав Качинский намерен говорить об участии польских войск в антитеррористических операциях в Ираке и Афганистане, а также о польском видении нынешней ситуации в России, Белоруссии и на Украине. Приоритетом переговоров остаются, однако, экономические вопросы. Реализация офсетного соглашения, которое было подписано при покупке Польши у США самолетов F-16, увеличение объемов американских инвестиций в Польше и возможное участие Вашингтона в строительстве газопровода из Туркмении в Южную Европу. Алексей Дзиковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Нью-Йорке сегодня открывается 61-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Первая неделя ее работы будет посвящена подготовке к всеобщим дебатам, открыть которые планируется 19 сентября. Президент США Джордж Буш призвал американцев сплотиться перед угрозой терроризма. В телеобращении к нации по случаю 5-й годовщины терактов 11 сентября Буш подчеркнул, что идет борьба за цивилизацию, и эта борьба находится на начальной стадии.
Если мы не покончим с врагами сейчас, не искореним терроризм, нашим детям придется противостоять террористическим государствам и диктаторам, обладающим ядерным оружием. Мы ведем сражения, которая определяет лицо начавшегося века. На карту поставлена судьба миллионов людей по всему миру.
Сказал президент США. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прочесть или прослушать на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Аганиров. Эффективность правовых средств борьбы с экстремизмом. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и правозащитник, руководитель проекта «Ковчег» Рихард Пантелейчук. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». Экстремизм от латинского «экстремус» – крайний. Крайние взгляды, крайние формы борьбы. 26 июня этого года Государственной Думы России был принят федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности. Он небольшой, всего 17 статей, но очень содержательный. Давайте пытаемся выяснить, насколько этот закон станет эффективным средством в борьбе с экстремистской деятельностью, какова его истинная цель и кто в ближайшее время может оказаться в рядах экстремистов. Валерия Новодворская.
Я думаю, что у этого закона будет такая же несчастная судьба, как у замечательного закона о защите чести и достоинства Горбачева, который он себе на беду позволил когда-то принять. Закон еще не начал действовать, а о нем уже анекдоты сочиняют. В частности, очень хороший анекдот сочинил Константин Боровой. Есть такой сайт «Владимир Владимирович Ком». «Летопись путинских злодейств». Вот так называется анекдот «Экстремисты». Путин – борец с экстремистами. Грызлов – мрачный сторонник. Путин: ну, приняли закон про гадов-экстремистов? Грызлов: мрачно. Да, теперь все твои враги – экстремисты. Путин: зато остались друзья. Грызлов: мрачно. По этому закону и все твои друзья тоже экстремисты. Путин, а чего ты такой мрачный? Чем ты расстроен? Грызлов, еще более мрачно. Чем дольше гляжу на тебя, тем больше убеждаюсь, что, кажется, я тоже экстремист. Ну вот, это хорошее начало. И первый, кому эту статью о политическом экстремизме попытались приклеить, оказался вовсе не склонный к радикализму человек, бывший губернатор. У нас еще пока до того не дошло, чтобы экстремистов граждане какой-нибудь губернии выбирали в губернаторы. Бывший вице-премьер, даже одно время кандидат на роль преемника Ельцина, Борис Немцов. Член партии, которая никак не может считаться экстремистской, член ее политсовета, партии СПС. За что он попал в экстремисты? Он хотел поздравить Владимира Рыжкова, которого вы часто слышите на волнах свободы, с днем рождения. И выразил ему, естественно, свое восхищение, что он ухитряется как-то бороться за свободу, сидя в лоне такого собрания, как Государственная Дума, и назвал ее очень мягко, очень культурно рабским, занимающимся рабским подхалимажем. И выразил такое мнение, что рано или поздно надо будет их всех замочить. Но он имел в виду, естественно, не физическую ликвидацию членов Государственной Думы, все-таки божьи твари, хотя и твари больше, чем божьи. Он хотел невинно сказать, что когда гарант Конституции сказал, что надо замочить в сортире террористов, он не учел, что в стране есть большая угроза, чем террористы, более страшная и более контрпродуктивная. Есть парламент по названию, но на самом деле состоящий из трусов и подхалимов, из рабов и холопов, которые скорее загубят страну, чем весь мировой терроризм вместе взятый. Потому что если у парламента есть единственная задача выстроиться в очередь за право подать президенту тапочки или облизать его янычарские пятки, то, понятное дело, эта страна погибнет без всякой помощи терроризма. И некто из ЛДПР, есть там такой депутат, в общем, они там все, конечно, такие, один лучше другого, выразил предположение в доносе в Генпрокуратуру, что Борис Немцов экстремист, и что его надо привлечь по этому закону, он, видите ли, назвал серенькими депутатов Государственной Думы. Это он очень мягко сказал. По-моему, они отнюдь не серенькие, они черненькие, это вообще собрание монстров, и за очень немногими исключениями там одни злодеи собрались. Помните, как они на глазах у всего мира и, к его удивлению, предлагали убить бывшего министра Адамова на всякий случай, чтобы он не выдал американцам наши тайны. С трибуны Государственной Думы предлагали отнять у Украины Крым, присоединить к себе разные симпатичные части других суверенных государств, Абхазию, Южную Осетию, там, начать Третью мировую войну. То есть людям, которые там сидят, противопоказано заниматься государственной деятельностью. Им и свиней нельзя доверить, чтобы они их пасли, потому что, ну, хрюшки тоже нуждаются в человеческом обращении. Так что, что не скажешь про эту Государственную Думу, все мало будет. Вот у нас назревает политический процесс. То есть инакомыслие и оскорбление неких государственных ведомств, даже не личное, а коллективное. Вот плохое отношение к государственной власти, мысли преступления, словесные преступления, это будет считаться экстремизмом. Между прочим, мы здесь идем по накатанному шоссе, очень такому отполированному, потому что при Иосифе Виссарионовиче Сталине была такая статья, 58-я, и очень много подпунктов, очень много. И вот там был один такой подпункт про терроризм. Но поскольку, естественно, в то время никто и помыслить не мог, чтобы взять пистолет и идти убивать Иосифа Виссарионовича Сталина, знаете, кто шел по этой статье? Причем массово достаточно. Шли люди, которые, скажем, случайно завернули пирожок в газету с портретом Сталина или разорвали эту газету, скажем, для того, чтобы пойти в тот самый сортир, который так часто в нашей участвует в государственной лексике и государственной жизни. Вот захотел человек пойти в сортир, разорвал газету. Тогда не было туалетной бумаги вообще, в принципе. Разорвал газетку со Сталином. Пожалуйста, 10 лет за террор.
И через полминутки мы продолжим нашу передачу.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
А мы продолжаем в программе «Человек имеет право» обсуждать тему «Эффективность правовых средств борьбы с экстремистской деятельностью, с экстремизмом». То есть Немцова пытаются подвести под статью первую, часть первая, сейчас я ее прочитаю, «Возбуждение расовой, национальной, религиозной розни, а также, вот это, наверное, под него, социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию». То есть он фактически как будто призывает к насилию, мы их замочим, да, вот, Рихард?
Мне кажется, что ему скорее будут вменять еще один пункт – публичную клевету в отношении лица, занимающего государственную должность или государственную должность субъекта Российской Федерации при исполнении им своих должностных полномочий. Но у меня возникает...
Тут не одно лицо он имел в виду вообще.
У меня возникает некоторое удивление. Когда Немцов говорил эти слова, он не имел в виду господина Абельцева. И если на слова о том, что там собрались рабы под Халима, господин Абельцев так резко среагировал, очевидно, он понял, что это камешек в его огород. Вот это вот меня немного беспокоит. Может быть, действительно, на ком-то шапка загорелась?
Надо сказать, что статья первая закона, она тут перечисляет очень много чего, да, что касается экстремистской деятельности. Вот я все же думаю, к Немцову больше пытаются применить, но если до этого дело дойдет, это все же социальная рознь, возбуждение социальной розни, связанное с насилием или призывами к насилию, потому что он же говорил не о конкретном человеке, а в целом, да, он сказал.
Ну, не он же ввел в обиход, так сказать, тех лиц, которые считают себя нашей политической элитой, понятие «мочить». Это сделал наш гарант Конституции, совершенно официально из трибуны. Слава богу, хоть Немцов оказался немного выше хваленного питерского стандарта воспитания и сортир свой упоминать не стал, а так-то, собственно говоря, он не сказал ничего нового.
И что за социальная рознь между кем и кем? Борис Немцов, конечно, не плутократ, но, в принципе, всегда себе достойно зарабатывал на жизнь. А что касается наших депутатов, то, по-моему, единственное их предназначение и цель, ради которой они пребывают в Государственной Думе, это что-нибудь распилить, поделить. Один умный депутат даже когда-то сказал, по-моему, это был Константин Боровой, что Дума – это АО, просто открытое акционерное общество, и занимается только одним, набивает себе карманы. Государство их не касается вообще. Поэтому между тем и тем возбуждается социальная рознь. Я не поняла.
Вот недаром сегодня ни один из сторонников этого закона не пришел к нам в эфир, вот, хотя должен был участвовать депутат от фракции ЛДПР Алексей Митрофанов, но, как назло, случилось внезапно партийное совещание у Жириновского, и он должен был там быть. Звали мы на встречу и других поборников этого закона, но это часто, кстати, происходит, когда в оппонентах Валерия Новодворская. Проверяем мы таким образом крепость духа человека и политика на вас, Валерия Ильинична. Придет, не придет, придет, значит...
Хотел бы я знать, как они собираются отстаивать свой закон в суде, если они побоялись его отстаивать в студии «Свободы».
Но смотрите, они все-таки подумали, вот мы говорим о Государственной Думе, о других, они себя назвали социальной группой. Вот я досконально этот закон изучил. Осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий, актов вандализма по мотивам идеологической, внимательно слушайте, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы. То есть вот и здесь можно Немцова притянуть за уши, да?
А депутаты уже осознают себя отдельной социальной группой. Ну, пусть сразу скажут, что отдельным классом. Ну...
Да, об этом и Джилос писал в своих романах, в «Новом классе», в частности. Его Слинский писал, и Авторханов писал «Основание партократии», номенклатура. Авторханов «Основание партократии», его Слинский термин придумал, номенклатура. Отдельный класс...
Можно даже еще и пункт третий к нему применить, статьи первой этого закона, основные понятия. Тут внимательно опять слушайте. Не просто осуществление вот этих массовых беспорядков и так далее, хулиганских действий и возбуждения религиозной ненависти, а публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению указанных действий. То есть он даже если публично призвал в данной ситуации, то можно и здесь притянуть его вот по этому закону за уши. К ответственности. Очень хитро они написали этот закон.
А интересно, кто же тогда я? Просто мой социальный статус меня интересует, если Немцов экстремист. А я вон в эфире Радио Свободы гаранта Конституции птеродактилем назвала. Вот, извините, а кто тогда я? И по какой статье меня пустят? И вообще, может ли гражданин Российской Федерации после принятия этого закона вообще что-нибудь говорить? Или ему лучше сразу заткнуться и не выражать свое мнение по поводу действий государственной власти?
Валерий Ильич, если они вас привлекут за птеродактиля, мы на них зеленых напустим.
Насчет граждан закон подумал и об этом. Статья 15 указывает. Ответственность граждан за осуществление экстремистской деятельности. Не права его в данном ситуации, а именно ответственность. За осуществление экстремистской деятельности граждане РФ и иностранные граждане несут уголовную, административную, гражданскую правовую ответственность в установленном порядке. Об ответственности есть. Статья 16 хитрая. Недопущение осуществления экстремистской деятельности при проведении массовых акций. Имеется в виду митинги, демонстрации, шествия и пикетирование. При их проведении, написано, не допускается осуществление экстремистской деятельности. Вообще, немало заключений на эту тему есть. И ведь понятие экстремистской деятельности до сих пор, несмотря на то, что вот закон есть, оно не определено. Его можно трактовать, в принципе, как угодно. Вот на митинге выступает человек, допустим. Да? Вот будут митинги. Они будут наверняка там осенью, да? Зимой, весной. Выступает человек и говорит об ответственности правительства, президента, о том, что не отражает интересы народа, о том, что это, что я часто слышу на митингах, а марионетка в руках олигархических структур. Вот уже за это высказывание, вот за эти высказывания уже можно будет привлечь к ответственности по новому закону.
Или помните, то есть митинги тоже лучше не проводить.
У коммунистов любимый лозунг «банду такого-то под суд».
Да. Да.
То есть на самом деле этот закон через... Я не знаю, как он на самом деле будет бороться с теми самыми экстремистами, которые с автоматом Калашникова, шайтан-трубой или поясом шахида, но со своими политическими противниками, с его помощью бороться крайне удобно, подручно. И вот, видите, в этом качестве его уже пытаются заставить работать.
Рихард Пантелейчук, руководитель проекта «Ковчег», правозащитник. Но не думайте, что и вы избежите этого. Экстремистская организация, написана в статье 1, это общественное или религиозное объединение... либо иные организации, в отношении которых по основаниям и так далее судом принято решение о запрете ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Опять непонятно, что это за деятельность. А вы как раз защищаете вот эти организации, которых обвиняют в экстремизме? Мусульманские разные организации.
Сейчас у нас находится несколько дел, в рамках которого фигурируют обвинения в экстремизме. Первое дело, о котором мы уже не раз говорили, это дело Антона Степаненко, имама города Пятигорска, которого, по нашему мнению, просто оболгали. Но, тем не менее, ему неоднократно вменяли распространение экстремистских взглядов, распространение радикальных религиозных взглядов и прочее, прочее, прочее. Правда, сейчас, во время суда, идущего в городе Пятигорске, почти все обвинители отказываются от этих своих обвинений. Я имею в виду не государственные обвинения, а свидетелей или так называемых потерпевших.
Экстремистских вот что имели в виду?
По мнению тех людей, которые формировали, ну, не хочу говорить шили, да, давайте выразимся так, формировали обвинения против Антона Степаненко, с их точки зрения, он якобы много раз призывал своих прихожан к нетерпимости справедливости по отношению к другим верующим или даже таким же мусульманам, как они, но не разделяющим некоторые его крайние взгляды. Но на суде не выступил пока что ни один свидетель, подтверждающий, что это имело место хоть в какой-то форме. И более того, большинство потерпевших, кроме одного, который является ну, психически неполноценным, просто отказались от всех своих обвинений. Таким образом, это некий очень удобный штамп, который нужен для того, чтобы вот завиновать человека и на некоторое время создать определенное поражение этого человека в правах. То есть его можно посадить в следственный изолятор, можно начать проводить у него обыски, можно оказывать давление на его и на его близких. А, в принципе, даже если дело начнет разваливаться в суде, ну, знаете, вот автономия судьи, она имеет и обратную сторону. Судья вполне имеет возможность смотреть на белое и говорить, что это черное. Может быть, где-то в более верхних инстанциях этот факт прояснится. Вот. Но мы прекрасно знаем, что у нас, особенно в регионах, существуют замечательные элементы басманного правосудия не только в городе Москве.
Вся беда в том, что трактовать понятие экстремистской деятельности будет, опять же, конкретный судья.
И конкретный эксперт, потому что дело об экстремизме, особенно с применением федерального закона о противодействии экстремистской деятельности, в обязательном порядке строится на экспертном заключении. Вот у нас есть одно такое экспертное заключение, на одной из передач мы уже обсуждали его. Точно так же эксперты, не являющиеся специалистами в области ислама, не знающие арабского языка, но получившие замечательно большую сумму денег в оплату своих услуг, замечательно везде увидели экстремизм, даже напугались сами.
Вот Татьяна пишет, обиженный депутат обязательно отстоит свои права, так как суды у нас на это вот, к нашему разговору, басманные и мещанские, то есть карманные и марионеточные. Очень интересно в пункте 1, Валерия Ильинична, основные понятия этого закона к экстремистской деятельности относятся. Подрыв безопасности Российской Федерации.
Ну да, здесь очень большая свобода и простор для трактовок. У нас, кажется, Данилов и Сутягин, два ни в чем не повинных ученых, получили 14-15 лет за то, что именно вот подрывали безопасность. Один какой-то зонд продал с разрешения, абсолютно не космический, не военный, Китаю. А другой вообще дайджесты делал из открытой российской печати для какой-то американской конторы. Но поскольку у нас сейчас, несмотря на членство восьмерки, по стране гуляет страшный антиамериканизм, благо гарант Конституции сравнивает американского президента, фигурально выражаясь, с серым волком, который ест и никого не слушает. И любые контакты США, как и у Поупа, тогда была такая же ситуация у одного несчастного профессора Бабкина, которого чуть не замучили за то, что он с такой подозрительной личностью контактировал. Любые контакты с Соединенными Штатами считаются подрывом безопасности и преступлением, а также мнение, что на Западе все лучше устроено, что святая истина и правильнее, чем в России. То есть любой западнический вектор может быть расценен как подрыв безопасности. А предложение прекратить войну в Чечне, ну как-то можно не воевать, как-то можно никого не убивать, как-то можно кого-то там в сортире не замачивать, где же это у нас сепаратисты. А у нас сепаратисты и найдутся и в Татарстане, и в Башкирии. Если еще по стране поискать, то знаете, сколько можно отыскать сепаратистов, которые предлагают, скажем, вернуться к выборам губернаторов, что было бы вполне демократично и правильно. Вот и их можно в сепаратизме будет обвинить. И, пожалуйста, подрыв безопасности. Все, что не является прямым повторением последнего мнения Кремля, вот выучить наизусть Путина, Суркова, Иванова и ходить с цитатником, с красной книжечкой цитировать. А вот все, что уходит несколько в сторону, это, безусловно, подрыв безопасности. Всю страну можно посадить, только кто охранять будет.
Спасибо. сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. Тема программы «Время гостей. Кремль на экспорт» по итогам встречи президента России Владимира Путина с западными экспертами. В передаче участвуют политологи Александр Рар, Николай Злобин и Станислав Белковский, ведущий Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дамаске экстремисты атаковали сегодня здание посольства США. Глава МВД Сирии Басам Абдель-Маджид охарактеризовал нападение как террористическую операцию. По его словам, сотрудники сил безопасности убили троих нападавших, четвертый ранен. Представитель американского посольства уже сообщил, что никто из сотрудников не пострадал. В Северной Осетии продолжается расследование причин катастрофы военного вертолета Ми-8 под Владикавказом. Погибли, по последним данным, 11 военнослужащих, четверо госпитализированы. Всего на борту находились 15 человек, ряд высокопоставленных офицеров и генералов, а также члены экипажа. В Киргизии руководство службы национальной безопасности подала в отставку в связи со скандалом вокруг лидера оппозиции Амурбека Тикибаева. Тикибаева задержали в Варшавском аэропорту по обвинению в контрабанде наркотиков. Парламентская комиссия утверждает, что героин Тикибаеву подбросили киргизские спецслужбы. На Украине 4 политические партии, представленные в Верховной Раде, подпишут сегодня новое коалиционное соглашение. В коалицию должны войти партии регионов премьер-министра Виктора Януковича, пропрезидентский блок «Наша Украина», социалисты и коммунисты. Российская партия «Жизни» снята с выборов в законодательное собрание Еврейской автономной области. Накануне 4 из 6 кандидатов от РПЖ направили в областной избирком заявление об отказе от участия в кампании. По закону, если партийный список сокращается более чем на 50%, регистрация отменяется. В Нью-Йорке сегодня открывается 61-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В Москве прощаются с известным общественным и государственным деятелем Аркадием Вольским.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи – эффективность правовых средств борьбы с экстремизмом. В программе участвуют лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и правозащитник, руководитель проекта «Ковчег» Рихард Пантелейчук. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». Законы о борьбе с экстремизмом, пишет Савельева, принимаются кремлевской властью только для того, чтобы заставить замолчать иначе мыслящих и критикующих власть. Благодаря этому закону можно придраться к любому слову, сказанному против власти, и возбудить уголовные дела, тем более при сегодняшних подвластных власти судах. По действующему закону об экстремизме, пишет Андрей, теперь каждый гражданин считается экстремистом, который не согласен с действиями властей, депутатами Государственной Думы. Теперь все разговоры из прессы и радио перешли на кухню, как это было при КПСС. Выслушав, это что-то Макаров про иудеев спросил, но это, так сказать, немножко это... Выслушав иудеев, он спросил их, а где их отечество? В Иерусалиме действовали проповедники. Ну, ладно, это понятно. Сергей из Петербурга, слушаем вас.
Добрый день. Здравствуйте. У меня вопрос к Валерию Ильиничну, уважаемый. Ну, вот в действительности у нас сейчас создается ситуация, когда право свободы перемещаться приводит к свободной деятельности от всяческих этнических преступных группировок, к сожалению. Вот. И вот это право перемещаться так, оно приводит к элементарному нарушению прав людей на комфортное существование, иногда даже на жизнь. Ну вот пример вот приведу. Вот сейчас Карелия всех на, так сказать, слуху. Ведь в начале, так сказать, было уничтожение автохтонного населения финского, причем, так сказать, еще до депортации чеченов это был назван, так сказать, нации вражеские, вражеские языки. Вот. У нас вот, например, на территории Ленобласти, ну, было до войны где-то сотни тысяч, это вуть, нация, национальность, но это практически финский язык, его без, так сказать, перевода.
Сергей, ваше резюме.
Ну, мое резюме. Вот как вы относитесь к этому, так сказать, что люди должны все-таки, так сказать, иметь право на комфортное проживание? Вот. И как это вот вступает в противоречие вот с этими нашими, так сказать, этими глобальными, так сказать, правами перемещаться где угодно, гадить где угодно, вот, относиться по-хамски к местному населению?
Сергей, нам остается тогда только в мировом масштабе придумать для всех черту оседлости, прописку и такой паспортный режим, чтобы из города в город нельзя было переезжать. Сейчас придут французы и скажут, что у них нет права на комфортное существование, потому что к ним понаехали выходцы из стран Магриба. Придут немцы, скажут, где наше право на комфортное существование, потому что к нам турки понаехали. Испанцы, кажется, уже к Евросоюзу обращаются, потому что тоже к ним пытаются понаехать, и никакого комфортного существования. А вот что до России, которая создавалась на территории, где изначально жили десятки народов, десятки языков, сотни традиций, ну, начиная с религии Бон на Алтае, чуди, мей, весь, там, поляне, древляне. Вот не повезло нам в этом смысле с отечеством, оно очень многонациональное и очень многоязычное. И где здесь взять комфорт? А случай в Кондопоге, о котором вы говорите, ну, давайте запретим этническим группировкам, скажем, русскоязычным, приезжать в Чечню федеральным и заниматься там государственным бандитизмом, убийством мирного населения. Вот надо было об этом в 94-м году подумать, когда все эти группировки пошли через границу Чечни на танках, и это привело к такому результату, что межнациональное недоверие между чеченцами и всеми остальными теперь придется, наверное, еще 300 лет как-то заглаживать. То, что случилось в Кондопоге, да, не слушайте вы государственную пропаганду, читайте новости в интернете. Да, напились представители местного населения, которые хотели комфортно существовать и пинать всех остальных. Напились и стали бить этого бармена из «Чайки» и высказываться в том смысле, что всех черножопых надо вон из России. А они обиделись и стали выяснять отношения уже с помощью некоторого холодного оружия. И в драке, в этой драке пострадало местное население. И теперь оказываются виноватыми несчастные пришельцы, которые нагло ездили все по городу на одном «Мерседесе», причем без номеров, и все как-то уместились в этот безразмерный «Мерседес», и уже местный руководитель заявляет, что да, я понимаю местное население, надо всех их вон, уже чеченцев выгнали, а заодно азербайджанцев и армян, которые там что-то продавали, пытаются выгнать. Так мы далеко не уйдем, потому что в Татарстане могут заявить, а давайте русских выгоним, они не дают нам права на комфортное существование. А в Башкирии, где живут и калмыки, и башкиры, и русские, а в Якутии, если скажут, давайте русских выгоним, мы всегда здесь жили, мы якуты. А если ханты и манси заявят, отдайте нам нашу территорию, у нас тоже есть право на комфортное существование. 21 век, планета Земля, надо учиться жить по-человечески со всеми. Человек вот с человеком, без этих диких национальных разногласий.
А как вы думаете, по событиям в Кандапоге будут возбуждены дела об экстремизме? Ведь смотрите, статья первая, вот опять, да, возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию, далее, осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий, актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Это все является экстремистской деятельностью.
В таком случае здесь надо будет возбуждать уголовное дело против местного автохтонного населения, которое неизвестно по каким причинам стало громить предприятия выходцев с Кавказа, и не только с Кавказа, а на том основании, что кто-то убил представителей местного автохтонного населения, по-моему, подозреваемые-то все арестованы, но ведь пошли погромы и дальше, и этого местного руководителя, который сказал, что вот непорядок, когда так вызывающе живут представители иных этнических групп, а вдруг они больше зарабатывают, а давайте в самом деле не дадим им зарабатывать, раз они не местные. Знаете, у нас мы с вами не местные, потому что наши предки, вот мои, когда-то пришли с Киевской Руси во Владимирско-Суздальские земли, а потом под Москву. А это, между прочим, была земля вот этих самых выходцев из финских земель, Чуди, Мери и Веси. Получается, что мы тоже не местные. Мы так далеко с вами зайдем.
Ну, кстати, вот хорошая будет возможность проверить эффективность действия этого закона по событиям в Кандапоге, да, то есть будут дела возбуждены по этой статье, по этому закону о противодействии экстремистской деятельности или нет. Вот интересно, посмотрим.
Еще посмотрим, будут ли разрешены дальнейшие мероприятия фашистского характера, которые у нас в Москве уже однажды проходили, типа правого марша. Вроде они хотят еще один правый марш провести, еще немножко поздороваться на фашистский манер, еще немножко покричать «Слава России», что в их устах звучит абсолютно как «Зигхайль», и еще продемонстрировать немножечко видоизмененную нацистскую символику.
А ведь смотрите, вот насчет символики закон тоже ведь записал, что демонстрация этой символики, да, распространение ее тоже является экстремистской деятельностью. Экстремистские материалы, предназначенные для обнародования документа либо информации на иных насилиях, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности и оправдывающие необходимость осуществления этой деятельности, в том числе труды руководителей НСДРП Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и расовое превосходство, либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной или религиозной группы.
Ой, боюсь я, что понадобятся скоро правозащитники, и вот в этот ковчег прибавятся еще клиенты. Боюсь, что все, кто за Кремлевской стеной, будут скоро просить присутствующего здесь представителя фирмы «Ковчег» за них заступиться. Потому что у нас, начиная с 95-го года, ведется массированная агитация и пропаганда, нах Чечня, там, давайте, всех этих чеченцев, военные преступления совершаются, простите, 40 тысяч детишек убиты и искалечены. Самая настоящая Чечня превращена в груду развалин. Самые настоящие военные преступления по всем законам. Кто за это будет отвечать? Уж, наверное, не Радио Свобода, не Эхо Москвы, не Демократический Союз и не Организация Ковчег. Боюсь, что за это придется скорее отвечать Владимиру Владимировичу Путину, а также его сотрудникам, которые очень любят употреблять термин «государство, образующая нация». Вот здесь уже и нацизм, и расизм, все разговоры о расовой исключительности, о национальной исключительности одной нации в ущерб другим, это как раз оно самое есть, вот тот самый обыкновенный фашизм. И вообще, конечно, германский фашизм – это ужасное злодеяние, но ведь Германия за это заплатила по полной программе и раскаялась, и очистилась. Что до того, где зародился этот фашизм, я боюсь, что, во-первых, он зародился в Древнем Риме когда-то, когда права государства были поставлены во главу угла, а права личности ничего не значили по сравнению с этим. Фашизм – это просто этатизм в крайней своей стадии. И на нашей территории, извините, при монархе Александре III был такой деятель Уваров, глава его администрации, который когда-то сказал, что самодержавие, православие, народность. Вот попытался русскую землю поставить на этих трех китов, и она довольно быстро соскочила в Октябрьский переворот. Так вот, самодержавие у нас уже есть, православие навязывается просто с ножом и с автоматом до православного учебника насильственного изучения основ православной культуры дело дошло, что до народности, то ее трактуют как безоглядное и безоговорочное подчинение государству. И опять-таки только одна народность, славянская. Вот оно вам, германское, «Айнфюрер», «Айнрайх», «Айнфольк». Прямой перевод. То есть родоначальниками фашизма, боюсь, в новые времена, если не считать Древний Рим, окажемся мы, а отнюдь не Муссолини с Гитлером.
Александр пишет, а ведь такой закон, имеется в виду, противодействие экстремистской деятельности, говорит о слабости власти. Как у советской власти, державшейся, он сравнивает, Валерий Ильич, на 58-й на статье знаменитой. Тот факт, что Новодворский защищает Немцова, уже свидетельствует о том, что Немцов является злейшим врагом России, сообщает Юрий Николаевич нам эту новость. Шалумян Раиса Сергеевна. Уважаемые собравшиеся, крепко жму вашу руку. Валерия Ильинична, господина президента и его окружение вполне устраивают эти разборки. Если его пресечь, то гнев народный повернется на них. Так убивайте друг друга, а мы будем писать законы. Новодворская говорит чистую правду, сообщает Виктор. Ее предки иудеи, опять иудеи, действительно пришли сюда с Ближнего Востока. Почему бы ей не показать пример демократии и не уехать отсюда первой в замечательную теплую страну на берегу Средиземного моря? Хотят вас все время сделать... Иудеи, Валерий Ильич.
Это меня не удивляет, дворянская фамилия с польским уклоном Новодворская, если у нас Ельцин Борис Николаевич, на которого достаточно посмотреть, и там уже все будет ясно, без анализов, оказывался Ельциным, и все остальное тоже. Ну, вот эти поиски судорожные иудеев, это свидетельствует о том, что в стране десятилетиями и при советской власти, и до советской власти, и после советской власти существует нацистская атмосфера. Иначе никто бы этими изысканиями не стал заниматься.
Я уже говорил, что пропаганда, публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики и символики, сходных с нацистской, являются также экстремистской деятельностью по новому закону. Ну вот Лариса сообщает из Москвы, да я и сам это видел, да и многие видели. Прямо в фойе Союза писателей на Комсомольском проспекте торгуют нацистской литературой.
Я прошу
вот
прощения.
Вам и властители дум.
А у меня есть некоторое непонимание. А почему, собственно говоря, свастику показывать нельзя, а красную звезду, под которой порубили да постреляли народа, ничуть не меньше, можно? Почему публиковать Гитлера и Муссолини по этому закону нельзя? А вот классиков марксизма, ленинизма и активистов Коминтерна можно и никаким образом не возбраняется. Вот, собственно говоря, почему такая странная однобокость, почему опять немцы отдуваться должны?
Если памятники Сталину ставят для того, чтобы привлечь туристов, в Туруханском крае один предприниматель решил нажиться и памятник Сталину поставил, значит, на это клюют туристы, значит, идиотов достаточно. простите, а что скажет мировая общественность, если где-нибудь на Принца Альберштрассе или на Александерплац возьмут и поставят памятник Гитлеру для привлечения туристов?
Или будут торговать Майн Кампф?
Да, ну, я глубоко убеждена в том, что никакую литературу нельзя запрещать вообще. Майн Кампф читать полезно. Это крайне скучная книжка, абсолютно бездарная книжка маньяка. Я думаю, это хорошая прививка против нацизма. Я вообще против костров из книг. Не надо бросать в костры ни Ленина, ни Сталина. Все это можно прочитать и не стать фашистом. Простите, если человек читает «Майн Кампф» и немедленно ищет нацистскую партию, в которую ему можно вступить, ну, это ненормальный человек, а опасный для общества, и ему, по-моему, литературы никакой не нужно, чтобы совершить какое-то злодеяние. Я сомневаюсь, что вот этот Копцев, который пошел с ножом в синагогу, читал «Майн Кампф». По-моему, «Майн Кампф» он не читал, а наслушался нашей государственной пропагандой и сделал оргвыводы.
К нам прозвонился в эфир, сейчас, Рихард, извините, еще один кандидат в экстремисты, доктор Куманычбек Апас, это бывший кандидат в президенты на Киргизии, он приехал в Москву сейчас. Ну, здравствуйте, доктор Апас.
Здравствуйте.
Вашу деятельность тоже можно считать почти экстремистской? Вы боретесь напротив нынешнего режима в Киргизии?
Я никогда не был экстремистом. Я был всегда интеллигентом. И, в общем-то, я считаю, что у нас сейчас два экстремиста, тандем двух экстремистов находится у власти. Это бывший, значит, оппозиционер Бакиев и бывший заключенный в тюрьме, он сидел 5 лет, Кулов. Вот сейчас, вчера они были экстремистами на улице, а сейчас они возглавляют государство. Поэтому экстремист – это очень странное понятие. И мне кажется, что сейчас в Киргизстане они еле-еле сидят у власти. И, возможно, вот Курултай примет решение скоро о, значит, отставке этих двоих, значит, людей, которые прогоняют киргизов из Киргизии в Россию, поскольку бездарные и не могут обеспечить работой и решить простейшие экономические вопросы. Вот с какой точки зрения в Киргизии представляется экстремизм. Ну а то, что там они захотят, значит, попытаются заткнуть рот оппозиции, это им не дано, поскольку они сами еле-еле сейчас, можно сказать, сидят у власти. Киргизский народ – это демократический народ, толерантный народ. Он произведет обязательно второй этап революции и поставит народного президента. Того президента, который будет действительно строить процветающую экономику, даст людям работу, и чтобы мигранты не досаждали другим государствам киргизские, а жили у себя на родине во славу своего отечества.
А вот ситуацию с оппозицией в Киргизии и в России вы наблюдаете? Вот похоже, есть что-то?
Похожего ничего нет, поскольку у нас совершенно другая страна и республика. Это маленькая, компактная территория и очень небольшое население, 4 миллиона. Поэтому у нас как-то свобода мнений и выражений народа, оно ярко происходит в республике. Ну а большая Россия – это огромные просторы, и здесь, по-моему, революция невозможна.
Революция невозможна. А что вы думаете, вот закон о противодействии экстремизму, он в каком направлении будет работать здесь, в России?
Я вот сейчас нахожусь на кладбище. Мы похоронили великого сына русского народа Аркадия Ивановича Вольского. И вот я смотрю, рассматриваю надгробные плиты и хочу сказать, что здесь лежат в сырой земле и левые, и правые, и зеленые, и неправые. Это все люди. Давайте все-таки, государственные мужи, мы будем учиться любить людей.
Призывает бывший кандидат в президенты Киргизии, доктор Куманычбек Апас. Нам пора подводить постепенные итоги. Я напомню еще раз вопросы, которые я ставил в самом начале. Давайте на них ответим максимально коротко. Насколько этот закон станет эффективным средством противодействия экстремистской деятельности, в борьбе с экстремистской деятельностью? Какова его истинная цель? И кто в ближайшее время может оказаться в рядах экстремистов? Давайте, Рихард, с вас начнем.
Мне кажется, что реальное противодействие экстремистской деятельности должно проводиться в совершенно иной форме. Любая экстремистская деятельность в тех проявлениях, которые существуют реально, а не в горячих умах работников каких-то репрессивных структур, это следствие тех или иных перекосов или напряженностей, которые были созданы в обществе. И для того, чтобы люди реально не хватались за дреколья и не выходили многотысячными толпами на погромы, нужно в первую очередь разряжать возникающие какие-то острые моменты. И, по моему мнению, в настоящее время это не только не делается, но и предпринимается огромное количество мер, направленных на то, чтобы вот этот вот котел, эта печка подогревалась еще дальше. Поэтому зажимать рот при помощи силовых структур, конечно, можно, но через некоторое время этот атомный котел рванет, и будет плохо абсолютно всем.
Аркадий Михайлович из Москвы, ваш итог.
Добрый день. Вы знаете, мне хотелось бы отметить следующее, что вот эти все выступления, они не на пустом месте, а они на экономических факторах. Если местное население видит, что не россияне, а пришлые люди захватывают самые выгодные экономические источники, то есть, вот скажем, розничную торговлю, рынки, магазины, казино и так далее, то оно не может получить ни работу, ни содержать семьи, естественно, что у них может накапливаться.
Могут стать экстремистами, да?
Ну, то есть они, это понимаете как, это называется экстремистами. На самом деле, это любая попытка воспрепятствовать вот такому давлению, говорят, что разжигание межнациональной розни.
Ясно ваше мнение. Ирина из Москвы.
Здравствуйте. Вы знаете, конечно, очень печально, что у вас не было оппонентов, Валерия Ильинична, потому что вся передача превратилась в такой многословный монолог. В общем, всегда она говорит, к сожалению, одно и то же. И всегда, никогда в жизни она не защищает русский народ. Я не националист, у меня муж был армянин, другой еврей был и так далее. Но вы знаете, я живу в самом центре Москвы, и напротив нас кавказцы творят такие бесчинства у самого Белого дома. Они выкупили фабрику Капранова, без разрешительных документов надстроили ввысь, закрыли нам полностью...
Нехорошие кавказцы.
Вот видите, вы не даете сказать про кавказцев.
А потому что вы разжигаете межнациональную рознь, и нам сделают замечание, понимаете, Радио Свобода? Не разжигайте эту рознь в эфире хотя бы. Итог ваш.
Видите, ничего не создается на пустом месте. Этот закон об экстремизме, он имеет под собой солидный фундамент из народного, боюсь, что уже всенародного, можно сказать, такого изначального, органического, ну, воспитанного, конечно, за многие десятилетия государственной властью расизма. Что же, получается, нужно сделать? Получается, что нужно разрешать обогащаться или работать, или зарабатывать только по предъявлению паспорта с определенной графой и с заполнением ее одной определенной национальностью. Мы русские, нас здесь, кстати, 80%. Если 20% выходцев с Кавказа не считаются местными, то, простите, давайте тогда сразу скажем, предоставляем Кавказу государственную независимость.
Эффективность закона о борьбе с экстремистской деятельностью?
Эффективность – это будет очень эффективная дубинка для того, чтобы бить по голове политическую оппозицию и всех несогласных с государственной властью.
Спасибо. В программе «Радио Свобода» «Человек имеет право» принимали участие лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская, правозащитник, руководитель проекта «Ковчег» Рихард Пантелейчук. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте swobodanews.ru. Продюсер программы Олег Львов и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свободы. И после этой передачи вы услышите выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Итоги Венецианского кинофестиваля. Московская книжная ярмарка. Интервью с кинорежиссером Полом Верховеном. Памяти поэта Ольги Бешенковской. Эссе Бориса Парамонова, Михаил Бахтин и Маляр Миколка. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 000.